Людмила Мартова. Детективный роман «Встреча по-английски» из серии «Желание женщины». Аннотация. Перемены в жизни Марии Листопад начались, когда она без памяти влюбилась в актера Джуда Лоу. Чувство было настолько сильным, что Маша взяла отпуск и засела за изучение английского. Ее усилия не пропали даром. Вскоре она познакомилась с двумя симпатичными британцами, приехавшими в командировку. Тут-то и пригодилось знание языка, ведь оба джентльмена принялись ухаживать за одинокой девушкой. По странному стечению обстоятельств они проявляли недюжинный интерес к ее квартире, и вскоре там был убит любимый отчим Маши, не вовремя заглянувший навестить ее. Замечательным Светлане Зининой и Кристине Беленко, моим внезапно обретенным сестрам по духу. Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери, старой оловянной ложки, и, значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят. Ну, словом, чудо, что за солдатики. 24 были совершенно одинаковые, одного от другого не отличить, а 25-й солдатик был не такой, как все. Ганс Христиан Андерсен. Людмила Мартова. Встреча по-английски. Глава первая. Позже, оглядываясь назад и пытаясь вспомнить, что послужило отправной точкой в этой долгой, невероятной истории, Маша отчетливо понимала, все началось с того, что она влюбилась в Джуда Лоу. Ну, то есть тогда, открыв для себя сериал «Молодой папа», а вместе с ним этого доселе неизвестного ей британского актера, она решила, что влюбилась. Все симптомы были налицо. Лихорадочный блеск в глазах, потеря аппетита, полное отвращение при виде любой встреченной на улице человеческой особи в штанах, апатия к работе и вместо этого судорожный поиск в интернете любой информации, имеющей отношение к объекту ее внезапно вспыхнувшей страсти. Видеть не хотелось никого, даже горячо любимую подругу Лилю и не менее горячо любимую начальницу Лавру. Точнее, их не хотелось видеть особенно сильно. При взгляде на Лилю, недавно вышедшую замуж, причем во второй раз, Маша особенно остро ощущала свое несовершенство, поскольку к своим 36 годам в ЗАГСе не была ни разу и шансы свои в этом плане оценивала как нулевые. Лавра же и вовсе была совершенством во всем. Трогательно хрупкая в свои 66 с копейками, она выглядела на 20 лет моложе, сохранив не только девичью фигуру и буйство непокорных кудряшек на голове, но и ясность мысли, стойкость характера и умение во всем находить позитив. Кроме того, обе знали Машу Листопад как облупленную, поэтому раскусили бы с первого взгляда на ее одухотворенное любовью лицо. Лилия, которая хоть и сидела сейчас в декрете, хватки, присущей помощнику начальника следственного управления, не потеряла. А Лавра, по стечению обстоятельств на данный момент приходившаяся Лиле свекровью, и вовсе имела глаз-алмаз. Признаваться про Джуда Лоу не хотелось. И подругу, и начальницу Маша нежно любила, а потому выглядеть в их глазах непроходимой дурой было как-то стыдно. В том, что она непроходимая дура, сомнений как раз не было. Да даже если бы и были, то мама справилась бы с ними в два счета. Мамин язвительный голос, пытающийся вразумить дочь, причем отнюдь не по доброте душевной, звенел у Маши в ушах. «Все люди как люди, заводят романы с инженерами, врачами, учителями или, на худой конец, сантехниками. Замуж выходят и детей рожают. А ты все мечтаешь, Мария». Мечты – это, конечно, прекрасно, но реальная жизнь к ним никакого отношения не имеет. Обычно мама бурчала примерно так. Была права, конечно, но слышать это еще и от Лили с Лаврой было бы выше Машиных сил. Не то чтобы хорошо подумав, а скорее от навалившейся на нее безысходности, Маша отпросилась у Лавры в отпуск, в котором не была 2 года. Наврала и начальнице, и подруге, что стала обладательницей горящей, а потому очень дешевой путевки на Кипр, заперлась дома наедине с интернетом и телевизором и, как говорят англичане, упала в любовь. Человеком она была деятельным, а потому записалась на онлайн-курсы по изучению английского языка, которым можно было заниматься, не выходя из дома. Учила она его давно, плохо и недолго, а изъясняться на великом языке Шекспира, Байрона и Джуда Лоу стало для нее на данном этапе жизненной необходимостью. В ночных грезах Маша представляла, как освоит язык, найдет в интернете какую-нибудь лондонскую фирму по организации праздников, докажет свой профессионализм и наймется на работу. Как и что она собиралась доказывать, она не знала. Но в мечтах это было, в принципе, и не важно. В глубине души Маша прекрасно понимала, что берега Альбиона так и останутся для нее туманными, а возможная случайная или тщательно подготовленная встреча на лондонской улице с красавцем Джудом состоится лишь в ее воспаленном воображении, но мечтала горячо и истово. «Признайся, тебе просто скучно жить», — как-то сказала она своему отражению в зеркале. «Ты умеешь устраивать праздники другим людям, за что тебя и ценит Лавра, но ты совершенно не способна на организацию праздника самой себе. У тебя профессиональная деформация, листопад, плюс неустроенная личная жизнь. Твое унылое существование не имеет ни малейшего смысла, это тебя и изводит. Ты боишься, что твое будущее так же уныло, как и настоящее. Боишься, но не принимаешь ничего, чтобы это изменить. Тебе проще мечтать о несбыточном, чем менять реальность. Как там в сериале говорит папа Пий XIII? Я не мужчина, я трус. Так вот, и ты, листопад, не женщина. Ты трусиха». И сказав это, она расплакалась, с отвращением глядя на отражавшееся в зеркале лицо. Изучением английского она занималась судорожным отчаянием, как будто от этого зависела жизнь, тратя на это по 3-4 часа в день, дорезив в глазах и до звона в ушах, всматриваясь в строчки и вслушиваясь в незнакомую речь. В остальное время Маша пялилась в экран телевизора, просматривая один за другим фильмы с участием ее божества, прокручивая обратно самые захватывающие моменты и иногда нажимая на кнопку «Стоп», чтобы посмотреть на застывшее на экране лицо, красивое и притягательное до стона в горле. Маша Листопад умела любить. Жаль только, что никто так и не смог по достоинству оценить этот ее несомненный талант. В принципе, у нее, конечно, были и другие таланты. В принадлежащей Лавре ивент-фирме, самой крупной в их городе организации, проводящей праздники под ключ, Маша была главным человеком. После Лавры, разумеется. Она придумывала сценарии, вписывала в них элегантные фишечки, которые потом надолго запоминались всем гостям, точно и четко составляла сметы, вписывалась в них тютелька в тютельку, придумывала и учитывала каждую мелочь, умела договариваться с любым самым капризным заказчиком и с любым самым неисполнительным поставщиком. Лавра не раз и не два говорила о том, что считает Машу своей преемницей, но то ли от того, что начальница вовсе не собиралась на покой, то ли от выпистыванной мамочкой уверенности в себе, поверить в то, что она действительно чего-то стоит, Маша не могла. Работу свою она любила и до сих пор удивлялась, что за такое приятное времяпровождение ей еще и платят. Уставала от проводимых мероприятий безмерно, но в целом была уверена, что жизнь ее не удалась, хотя и устоялась. Перемен Мария Листопад не ждала, в их возможность не верила и, как правило, находилась в состоянии уравновешенного спокойствия и фатализма. Эх, если бы еще не Джуд Лоу! Двухнедельное затворничество подходило к концу, впрочем, так же, как и запасенная на него провизия. Выходить в магазин Маша не рисковала, чтобы не быть пойманной на своем вранье. Уехала, значит, уехала. На фоне любовных переживаний и стремительного овладения английским есть она практически не могла, так что купленных фруктовых компотов, банок с тушенкой и запасов картошки с морковкой ей хватило с лихвой. Сожалела она только об одном. Рано или поздно нужно было возвращаться в реальную жизнь. «А может, уволиться с работы?» – размышляла Маша. «Буду сидеть дома и писать сценарии для Лавры. На еду и коммуналку хватит, а больше мне все равно, по большому счету, ничего не нужно». «Не лги самой себе», — вступал в диалог внутренний голос. «Тебе-то, может быть, действительно нужно совсем немного, но у тебя есть мама, и она вряд ли согласится с тем, что ты решила больше не работать». Аргумент был весомым. Последние лет 10 мама существовала исключительно на Машины доходы, и ее запросы были гораздо масштабнее, чем у самой Маши. Парикмахер, косметолог, маникюрша и педикюрша приходили к маме на дом раз в неделю. Продукты она покупала исключительно в дорогих супермаркетах, коньяк пила только французский, одежду приобретала в бутике «Гардероб», в который Маша не могла заходить без внутреннего содрогания. Сама она носила только джинсы, стараясь приобретать их в секонд-хендах, но маме отказать не могла. Да, пожалуй, идея уволиться с работы не прокатит. Маша собиралась в очередной раз вздохнуть из-за собственного несовершенства, но не успела. Зазвонил телефон. «Лиля» было написано на экране, и Маша все-таки вздохнула. «Привет, пропажа, ты уже вернулась?» Приветствовал ее звонкий голосок подруги, и Маша вдруг почувствовала себя неловко. В конце концов, Лиле было вот-вот рожать, а Маша даже ни разу не удосужилась хотя бы в сообщении узнать, как у нее дела. Впрочем, за Лилю можно было не переживать. С такой семьей, как у нее, пропасть было невозможно. «Вернулась», — покорно сказала Маша. «Ты там как?» «Да я-то нормально». Подруга, как всегда, внутренним камертоном чутко настроилась на ноты Машиного настроения. «А ты какая-то не такая, Листопад. Для человека, только что прилетевшего с Кипра, у тебя слишком унылый голос. Поездка не удалась? После самолета устала? Или влюбилась?» «Нет, Лилия Ветлицкая умела смотреть в корень». Маша снова вздохнула. «Лилька, не приставай ко мне, а?» – жалобно попросила она. «Я потом тебе все расскажу, честное слово». «Рассчитывай, что я рожу, погружусь в круговерть пеленок и сосок и про тебя забуду», — проницательно спросила Лиля. «Даже и не надейся, Листопад. Ничего у тебя не выйдет». «Что?» — теперь она говорила куда-то в сторону. «Да, хорошо. Валерия Сергеевна тебе привет передает». Ее голос снова послышался у Маши прямо в ухе. «Спрашивает, нормально ли ты отдохнула и когда выйдешь на работу. Вы какой-то новый заказ взяли, так что она без тебя как без рук». «Скоро», — сказала Маша чужим, набухшим вдруг голосом. Слезы встали в горле, мешая словам. «Скажи, что я скоро выйду, Лиль. В следующий понедельник. Еще немного дома посижу и выйду. Куда я денусь?» «Ты там что, плачешь, что ли?» — с подозрением спросила Лиля. «Слушай, Машка, хочешь, я к тебе сейчас приеду? Я же слышу, у тебя там что-то серьезное». «Нет, не надо ко мне приезжать». Маша так всполошилась, что даже плакать перестала. «Лиль, ну что ты придумала, право слово? Тебе рожать через 2 недели, а ты все скачешь, как гаечка в мультике «Чип и Дейл спешат на помощь». Все у меня нормально, а что ненормально, то уже не исправишь». «Не о чем и говорить. Все, давай, целую. Привет, Лавре». Она нажала на отбой раньше, чем Лиля успела что-то возразить, упала лицом в подушку и отчаянно зарыдала.